И здесь находится еще один дворец, который тоже называется Михайловским. Он принадлежал как раз младшему сыну Павла Михаилу. У нашей казны был такой очень обременительный обычай, потому что каждому великому князю нужно было либо купить, либо построить дворец. Ну и вот здесь был построен дворец для самого младшего сына Павла I Михаила, который мы теперь знаем как Русский музей. Ну, что касается самого Павла, то личность очень загадочная, мистическая, можно сказать. Ну, и одного, в общем-то, наверное, упоминания будет достаточно о том, что Павел, он был масоном. Я думаю, что все вы об этом знаете. И когда Наполеон занял Мальту, то изгнал оттуда мальтийский орден, и вот этот мальтийский орден Павел I пригласил сюда, в Петербург. Но дело в том, что он еще, будучи наследным принцем, вместе со своей женой Марией Федоровной, он путешествовал очень много по Европе, приезжал в Париж, там его встречал как раз Людовик XVI со своей женой Марией Антуанеттой, у которых он побывал в гостях, которые позже будут казнены на гильотине в Париже. И там же он познакомился с принцем Конде. Вот принц Конде как раз являлся магистром мальтийского ордена, и он с ним подружился. И после того, как деться им куда-то с Мальты нужно было, то приглашает их сюда, в Петербург. И вот говорят, что когда они сюда приехали, то приехали они не просто так, они, конечно, привезли все свои ценности, и в том числе коробку вечного железа. Ну, что такое вечное железо, объяснить очень сложно. Это, скажем, такой артефакт, это то же самое примерно, что чаша Грааля. Никто не знает, что такое, но когда этой коробкой вечного железа человек, например, обладает, то он имеет дар предвидения. Ну и нужно сказать, что Павел предвидел, в общем-то, действительно очень многие события. Уже, допустим, в тот день смерти известно, что он подошел к одному из зеркал у себя во дворце, посмотрелся в это зеркало и сказал: «Какое смешное зеркало, я вижу себя здесь со свернутой шеей». Также он говорил о том, что «я хочу умереть там, где я родился». Вот когда-то, вот как раз инженерный замок перед нами, это два коры, в которых находились как раз войска, которые этот замок охраняли. Ну и что касается дворца, который находился до этого на этом месте, здесь находился дворец Елизаветы Петровны, дочери Петра I, которая как раз пригласила в качестве наследника сюда, в Россию, своего племянника, сына старшей дочери Анны. Вот, кстати, церковь, которую мы видим напротив, это церковь святого Симеония и Анны. Она была построена в честь рождения Петра I, первой дочери. Нужно сказать, что было у него 11 детей, и до взрослого возраста дожили только трое, царевич Алексей. Но мы сами знаем, да, эту историю хорошо, что сам породил, сам убил, что называется. И вот только две дочери от брака с... Две дочери от брака с Мартой Скавронской. Это вот Анна и Елизавета Петровна, которая потом в последующем стала нашей императрицей. Ну, что касается вот этого замка и вообще вот цифры 4. Была такая мистическая цифра 4 в жизни Павла I, потому что правил он нашим городом, нашей страной 4 года, 4 месяца и 4 дня всего. Родился он сам в 1754 году. Этот дворец строили за 4 года, и прожил он в этом дворце всего 40 дней. Через 40 дней, в ночь с 11 на 12 марта, еще раз повторю, 801 год, он оказался убит. Ну, если вы посмотрите как раз на фасад здания, там написано: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Дому твоему подобает святыня Господня. Вот о какой святыне Господне Павел говорил, в общем-то, конечно, неизвестно. Возможно, вот именно для этой святыни он, как раз для этой коробки вечного железа, собственно говоря, этот дворец и строил. По крайней мере, есть такая версия, потому что, собственно говоря, назвать его замком можно с большой натяжкой. Это обычный дворец, который был построен в городе. Да, дверики здесь серьезные достаточно. Это мойка и фонтанка, но вот что касается тех рвов, которые были прокопаны, они хорошо промерзали. Это март месяц, они промерзшие были до самого дна, так что сюда пройти можно было без каких-либо проблем. И, в принципе, не составляло труда сюда пробраться. Скорее всего, они служили просто украшением, вот что называется, для этого замка. Ну и что касается еще этой надписи, вот еще говорят, что Ксения Блаженная как раз говорила, когда этот дворец был построен, что Павел проживет столько дней, сколько букв в этой надписи. Можете не считать, я вам сразу скажу, здесь 47 букв. 47 лет он был убит. Убит был в собственной спальне. Ну вот что касается этого заговора, то возглавил заговор один из фаворитов его матери, как раз Платон Зубов. И они прошли в спальню, пришли достаточно пьяные, потому что им было очень страшно самим идти на такое дело. То есть, собственно говоря, убивать они не хотели. Они хотели попросить его только, чтобы он отказался от тронов и уступил бы его своему старшему сыну Александру. Пришли пьяные, и известно последнюю, единственную фразу, когда ему предложили отречься от престола, вот, Павел успел произнести: «Что я сделал?». Тут они заорали: «Да убить тебя надо было раньше», и начали его, сначала Платон Зубов ударяет его табакеркой в висок, потом его начинают душить шарфом, и уже мертвое тело избивают. Когда его хоронили, на глаза была надвинута очень тесно треуголка для того, чтобы не видно было лица, потому что один глаз вытек, у него пробит висок, у него потеки вообще на шее, то есть совершенно страшное зрелище. Все должны были проходить очень быстро. А в Петербурге было раскуплено все шампанское. То есть не осталось ни одной бутылки шампанского в городе, настолько народ и, в общем-то, знать в первую очередь радовались тому, что придет новый император. Но мы не будем с вами говорить, в общем-то, о политике Павла, об этом вы можете почитать. А обратим еще внимание на памятник, который здесь находится, памятник Петру Первому. Вот это, кстати, первый памятник в нашем городе, который появился. Был заказан еще Елизаветой Петровной, она хотела установить его около Зимнего дворца. Однако, когда этот памятник был готов, он ей по какой-то причине не понравился. После этого Екатерина II приходит к власти, ей этот памятник тоже не нравится, и она заказывает тот памятник, который мы все знаем как Медный всадник. А этот памятник достаточно долго здесь стоял, где-то пылился, и Павел, приходя к власти, достает его, у него не хватает денег на строительство какого-то нового памятника, потому что очень много денег ушло как раз именно на постройку этого дворца. И Павел как раз обращается к своим подчиненным с просьбой установить этот памятник, и очень важна на нем надпись «Прадеду правнук». Что касается вот этой надписи, дело в том, что никто не знает до сих пор, кто является отцом Павла, потому что это, в общем-то, достаточно большая загадка, и ни наши ученые не могут это определить, ни, собственно говоря, те, кто находился на троне после Павла. Это интересовало очень нашу царскую семью. И вот, например, при Александре III была создана специальная комиссия, которая, собственно говоря, и занималась этим расследованием, кто же был его отцом. Дело в том, что, будучи уже 9 лет женаты, Екатерина II и Петр III, Екатерина II – это немецкая принцесса, София Фредерика Августа – англицерская. Что касается Петра III, то сын он Анны, старшей дочери Петра, но его отец Гольштейн Гатопорской династии, и зовут его Антон Петр Ульрих Гольштейн Гатопорский. Так что... Кто является отцом, на самом деле это отцовство так до конца и не установили. Ну и у Екатерины в это время появляется приятель Сергей Салтыков. И вот некоторые говорят о том, что, возможно, отцом Павла был именно Сергей Салтыков. Как раз вот мы сейчас с вами проехали этот замок, здесь отсюда вот как раз шли заговорщики, здесь на втором этаже вот находилась спальня Петра, спальня Павла, простите, в которой он и был, собственно говоря, убит. Так вот, сейчас все просто. Сейчас бы сделали генетическую экспертизу и практически сразу установили, кто же является его отцом. Тогда этого сделать не могли. Поэтому вот эта комиссия сначала расследовала отцовство, приходит к Александру III. У него, кстати, потрясающее чувство юмора было. приходят к Александру Третьему, говорят: вы знаете, мы установили, что отец-то все-таки Сергей Салтыков, на что он перекрестился и сказал: ну и слава Богу, значит, мы русские. Когда потом через некоторое время пришли и сказали: да нет, ну, судя по всему, вот вы знаете, по его характеру, потому как он любит очень военные действия, то есть нет, скорее всего, отец его действительно Петр Третий. Тогда Александр Третий снова перекрестился и сказал: ну и слава Богу, значит, мы законные. Ну, это место, которое мы сейчас с вами проезжаем, у нас в городе называют треугольником смерти. И на самом деле, если вы посмотрите карту, то увидите равносторонний треугольник. Как раз вот Спас на Крови мы видим, да, отсюда хорошо. Это место, где ровно через 80 лет, в 1881 году, и тоже в марте, только 1 марта, был убит наш император Александр II. Ну, а что касается Марсового поля, то в 17 году здесь были погребены первые жертвы революции, причем удивительно, что здесь хоронили людей, умерших только насильственной смертью. Здесь никогда не стояло никакой церкви. Вот Лев Руднев соорудил здесь только мемориал, потом в 1957 году был зажжен первый огонь вечный у нас в стране. Так что здесь у нас находится кладбище посреди города. Изначально этих жертв революции планировали похоронить на Дворцовой площади, потом все-таки приняли решение о том, что можно их переместить сюда, на Марсово поле. Ну и захоронения длились до 1935 года. Здесь были похоронены Моисей Урицкий, Газа, то есть верные ленинцы, верные соратники Ленина, то есть практически все, кто погиб насильственной смертью. Ну, а вообще изначально это был когда-то Царицын луг, он так назывался, потому что на территории того парка, который сейчас принадлежит Русскому музею, раньше находился дворец Марты Скавронской, то есть жены Петра I, которую мы знаем как Екатерина I. Потом при Павле вот было построено вот это желтое здание, которое мы видим с противоположной стороны. Мы его знаем сейчас как Ленэнерго. Вообще это были казармы Павловского полка. Ну и, соответственно, сюда они приходили маршировать, поэтому поле дали название Марса, бога войны, Марсово поле. Ну и сейчас мы с вами въезжаем на мост, который называется Троицким мостом. Это наша петербургская Эйфелева башня. Строила для нас этот мост конструкторское бюро Эйфеля. Этот мост нам построили, это был подарок от французов нам к 200-летию города. Этот мост появился здесь, как раз был открыт 16 мая 1903 года. Ну, а мы им за это к Всемирной выставке в Париже, которая была в 1900 году, если кто-то из вас был во Франции, наверняка в Париже видел прекрасный, красивый мост Александра III. Вот этот мост был подарен императором нашим последним Николаем II Францию. Но мы им построили в самом узком месте, а не на самом широком. Собственно говоря, почему название у моста Троицкий? Да дело в том, что когда родился наш город, вы все знаете, да, 16 мая 1903 года, но не все знают, что этот день был Троицей, и поэтому такое огромное количество троицких церквей у нас находится в нашем городе. Ну и площадь, вот первая площадь нашего города, вокруг которой мы сейчас делаем кружок, она и называлась, собственно говоря, Троицкой, потому что раньше здесь находилась Троицкая церковь, ну, которую потом в советское время коммунисты снесли, и вот 300-летие города здесь поставили только... успели повернуть. Так вот, что касается этой площади, здесь, конечно, проходили народные гуляния, проходили различные праздники, в то же время здесь же проходили и все смерти. То есть здесь же проходили различные казни. Нужно сказать, что при Петре Первом... При Петре Первом у нас была только одна пытка. Эта пытка называлась дыба. А вот казни... Марсово поле мы уже проехали, а вот это называется Троицкая площадь, первая площадь нашего города. Так вот, пытка обычно была одна, а вот казни было огромное количество. То есть это и на дыбу сажали, и деревьями разрывали, головы рубили, и на кол сажали, то есть чего только не было. И после того, как Петру Первому изменила его жена, Марта Скавронская, с Мунцем была введена еще также казнь для неверных жен. Но это совсем ужасно было. Это вот если вы сейчас вспомните «Белое солнце пустыни» Саида, да, вот одна голова. Вот так же здесь, на этой площади, закапывали женщин и оставляли только одну голову. И если, например, по какой-то причине родственники сердобольные ее подкармливали, то в таком состоянии она могла прожить до 30 дней. То есть это совершенно ужасно, конечно. Так что это то, что касается вот этой площади. Ну, а свою жену он не наказал. Он наказал Монца, то есть его обвинили в заговоре против России. Его посадили на кол. Это страшная смерть, мучительная. Живого человека сажают, и кол потихоньку через тебя проходит. Я просто говорю к тому, какая энергетика у этого места. Представьте, сколько здесь различных казней проходило. Все же это откладывается. И, собственно говоря, как раз этого Петру еще было недостаточно, он возил свою жену смотреть сначала на Монца, а потом еще Монцу отрубили голову, голову заспиртовали, и она хранилась у нас в концкамере. Хранилась достаточно долго, до того момента, пока к власти не пришла Екатерина II. Вот она, когда приходит к власти, она свою подругу Екатерину Дашку, или Екатерину Малая, как ее называли, она ее назначает президентом Академии наук. И когда президент Академии наук проводила ревизию, она нашла там две отрубленные головы, заспиртованные. Вот тогда выяснилось, что одна из этих голов принадлежит вот этому горе-любовнику Монцу, который был казнен, а вторая голова принадлежала как раз одной из любовниц самого Петра I, Мария Гамонтова. Гамильтон, она англичанка была, но по-русски ее называли как Мария Гамонтова. Она посмела умертвить ребенка, которого родила, ну и вот ей также голова была отрублена. Вот такие вот раньше были нравы, а когда Екатерина II пришла к власти, она приказала обе головы похоронить. Вообще, что касается нашего города, то находится он на стыке нескольких платформ, в том числе Балтийского щита и Ладожской платформы. Ну и говорят, вот там, где находятся такие стыки, там проходит огромное количество плохих энергетических полей. Что касается нашего города, то у нас очень много геопатогенных зон. Вот известно, районы не самые хорошие для жизни. Собственно говоря, вы можете все это посмотреть по картам, но вот назову для вас, например, Васильевский остров, это не самый хороший район, это не очень удачный район в этом отношении у нас. Красносельский, потом Купчино, Гражданка и все районы, которые выходят к реке, к Неве. Вот мы считаем, что купить квартиру с видом на него – это здорово, да, а ученые говорят несколько по-другому. И нужно сказать, что наши предки об этом знали, потому что как раз у нас в Петербурге существовала такая традиция для того, чтобы определить, насколько это место хорошее, пригодное как раз именно для постройки дома, развешивали куски сырого мяса. Если это мясо быстро гнило, это исторический факт, это не какие-то анекдоты. Я вам не рассказываю здесь легенд, я рассказываю, в общем-то, в основном то, что имеет какое-то научное обоснование, либо, по крайней мере, какие-то газетные информации. Так вот, если это мясо быстро гнило, то значит место плохое, дом там строить нельзя. Если это мясо достаточно долго сохраняется свежим, то значит это место хорошее, и дом там строить можно. Потом, конечно, об этом уже забыли. Вот. Но такая традиция у нас существовала. Ну и вот что касается Петропавловской крепости, места рождения нашего города, нужно сказать, что место для нее было выбрано не случайно, потому что не все у нас так в Петербурге плохо. Кстати, знаете, как определяли, если вы можете определить еще по растениям, насколько хорошая зона та или иная, например, вот различные березы, сосны и ели, они растут только в хороших местах. Если это, например, плохая гиблая зона, то начинают ветвиться стволы деревьев, и, соответственно, на деревьях появляются какие-то наросты. А вот, допустим, осина, дуб, ясень, они в таких плохих аномальных зонах растут очень даже хорошо, превосходно себя чувствуют. Можно определить по животным, то есть, с одной стороны, это муравьи, например, и пчелы, вот они любят аномальные зоны, ну и кошки. Почему у нас есть традиция запускать кошку в квартиру первой? Потому что если кошка выбрала для себя какое-то место, там ни в коем случае нельзя делать спальню, потому что место это будет, значит, непригодное для того, чтобы там спать. Потому что люди, которые ночуют в таких зонах, они получают огромное количество различных заболеваний. Это и плохое самочувствие, это раковые заболевания и так далее. Но не все у нас так плохо, потому что есть у нас еще такое понятие, как, например, пулковский меридиан. Раньше египтяне называли его нильским. И вот, собственно говоря, вот именно здесь, по пулковскому меридиану, он проходит как раз через Петропавловскую крепость. Нужно сказать, что некоторые называют первым масоном Петербурга самого Петра. На самом деле это не совсем так, потому что никаких исторических данных на эту тему не существует. С другой стороны, существуют, например, исторически доказанные вещи, что вот те сподвижники, которые его окружали, в том числе, например, тот самый Яков Брюс, талантливый, один из самых талантливых сподвижников Петра, он как раз был масоном. Видно, они открыли ему какие-то свои такие тайные вещи, потому что место это Петр I выбрал не случайно. Нужно сказать, что вот этот пулковский меридиан, он является зеркальным отражением Бермудского треугольника. Египтяне об этом знали. И если вот, например, мы сейчас даже возьмем координаты, у нас пулковский меридиан проходит по координатам 30 на 60, то есть 30 градусов восточной долготы, 60 градусов северной широты. А если взять Бермудский треугольник, то там 60 градусов западной долготы на 30 градусов северной широты. Египтяне об этом знали, и нужно сказать, что для них вот эти цифры 30-60 это были мистические цифры, причем были у них свои какие-то сочетания. И нужно сказать, что вот поэтому не случайно у нас один час содержит 60 секунд, соответственно, в одной, вернее, один час 60 минут, в одной минуте 60 секунд, и вот у египтян 30 дней ровно был один месяц. Любили они эти цифры и считали очень хорошими сочетания 30 на 60. Писали они сверху вниз, как вы помните, и десятку они изображали, ну, я думаю, вам меня видно будет, вот, такой, как скобочкой, буквы «П». И поэтому, например, изображая свой нильский меридиан или наш пулковский, который уже тогда существовал, они рисовали вот как бы 30 и внизу рисовали 60. Если это все ввести в треугольник, получается треугольник очень четко одной грани стоит на поверхности, он устойчивый. Если вы возьмете, например, как раз Бермудский треугольник, то получается сверху 60, внизу 30, и тогда этот треугольник стоит четко на одной из граней. Вот поэтому там все происходит что-то нехорошее, какие-то вещи, как объясняли это египтяне. А на пулковском меридиане никогда никаких проблем не будет. Но это на самом деле так, потому что у нас в аэропорту еще не было ни одной аварии, какие бы внештатные ситуации ни случались. То есть об этом хорошо известно, говорят, если самолет дотянул до пулковского меридиана, то с ним все будет хорошо. Враги не могли попасть в наш город, когда доходили до пулковских высот, до пулковского меридиана. Это 17-й год, Корниловский мятеж, и потом точно так же происходило во время Второй мировой войны, то есть во время блокады уже подошли сюда немецкие войска, уже отчитались Гитлеру о том, что город практически взят, мы его уже видим. Однако ничего не произошло. Несколько месяцев проходит, фон Лейбе снимают, ставят другого управляющего, командующего армией, ну и там происходит все практически то же самое. Так что, в общем-то, пулковский меридиан – это такой талисман нашего города. Говорят, что он делит город, в общем-то, на две части, каждая из которых имеет свою энергетику. Эта энергетика очень хорошо как бы соотносится одна с другой, то есть получается полное равновесие. Ну а кладбище, на которое мы сейчас с вами едем, с которого мы начнем нашу экскурсию, это Смоленское кладбище, и там как раз мы с вами посмотрим захоронение масонов Петербурга. Что-нибудь вы про масонов знаете? Кто это такие, откуда они появились? Но я не буду четко вдаваться вам как бы полностью в историю, да. Я скажу лишь, что масонство началось во Франции, то есть еще в 12 веке. Известно, что там появились такие катары, это религиозное течение, первая буква К, катары. Так вот, говорят, что еще они владели чашей Грааля. Что такое чаша Грааля, не знает до сих пор никто. Кто-то говорит о том, что это камень неземного происхождения. Кстати, вот также говорят о том, что Петр город-то назвал город камня, потому что Петр в переводе как раз камень и является. Потом есть версия, что это тайное знание о семье Иисуса Христа, потому что известно, что, в общем-то, на его братьев и сестер, двоюродных, которые у него были, охотилась католическая церковь, они в коем образом не вписывались в каноны Библии, и, соответственно, их пытались убить. Так что и считается, что Мария Магдалена также была женой Иисуса Христа. Так что что такое чаша Грааля, на сегодняшний момент сказать очень сложно, но Гитлер за ней охотился, и многие люди за ней охотились. То есть где она сейчас находится, кто-то говорит в Америке, в общем-то неизвестно. Но считается, что хранят ее как раз масоны. А что касается русских масонов, то вот это все пришло к нам как раз именно при Петре Первом. И сначала вступали в масоны из-за красивых ритуалов. Было очень красиво, тайно, необычно, и поэтому таких оказалось очень и очень много среди нашей знати. Точно так же вступил в масоны и граф Елагин, а потом ему все это так понравилось, так его все это увлекло, что он становится одним из магистров масонства, организовывает здесь центр в нашем городе и даже получает от ложи каменщиков из Лондона величайшее разрешение на то, чтобы учреждать здесь ложи. Такую ложу утверждает он в Москве, но вот потом наши две ложи совершенно разошлись. Питер пошел по пути мистики. Мы искали философские камни, мы искали формулы счастья и так далее. А как раз Николай Новиков, который находился в Москве, он больше обращал внимание как раз на литературу, на книги. Он возглавлял в это время как раз издательство Московского университета, и там говорят, что за все время, пока он руководил этим издательством, было напечатано больше книг, чем за всю историю России вместе взятым. Естественно, не по количеству книг, а по количеству названий, потому что переводить книги ему помогали все студенты практически. Ну и вот цель масонства была сделать мир лучше, начинать нужно с себя. Вот отсюда появляются такие книги, в которые ищут какие-то вот нравственные моменты для того, чтобы объяснить человеку, что такое хорошо и что такое плохо. Собственно говоря, вот это была основная цель. Если взять наших масонов, то у нас, в общем-то, многие лучшие люди нашего города как раз являлись масонами. Это, собственно говоря, и Пушкин Александр Сергеевич, и Балакирев, это и Суворов, это и Кутузов, это и историк Ключевский, так что их можно называть очень-очень много. Ну, а что касается Смоленского кладбища, то мы с вами едем на православное кладбище, одно из старейших кладбищ нашего города. Оно было известно, что еще в 1710 году, то есть через 7 лет после основания города, там появился военный острог. И первых, кого там хоронили как раз заключенных этого острога, прямо не снимая кандалы. Есть такая легенда, которая говорит о том, что город наш стоит на костях. Но это на самом деле так, потому что раньше не было кладбищ. Где человек работал, там его и закапывали, собственно говоря. То есть если жил он в этой лачуге в своей, умер, там похоронили. Если работал и умер рядом с работой, то там похоронили. Ну, а первые кладбища, они появляются уже где-то в 40-х годах 18 века. То есть Анна Иоанновна их учредила, а потом уже их соответственно, ввела в действие Елизавета Петровна. Так что это вот одно из старейших кладбищ. На сегодняшний момент 50 гектаров его территории. Состоит оно из трех самостоятельных. Православное, на которое мы с вами едем, лютеранское кладбище. Ну, там, конечно, не только лютеран хоронили, и англиканы, католиков тоже хоронили. То есть кладбище для тех иностранцев, которые работают здесь у нас в России. А нужно сказать, что начиная с Петра Первого к нам приехало огромное количество иностранных специалистов. У нас очень много было иностранцев. Вот, и армянское кладбище. Так что вот три самостоятельных кладбища называются смоленские. Мы с вами едем на православное, на то самое православное кладбище, где находится, наверное, одно из самых светлых наших мест, как раз часовня Ксении Блаженной. Нужно сказать, что про ее жизнь известно очень мало, в общем-то даже неизвестно, когда она родилась. Известно примерно, что умерла в 1803 году, там плюс-минус несколько лет туда-обратно. Но говорят, что когда ее похоронили, в общем-то, разобрали всю землю с ее гроба, потому что считали, что если иметь вот эту землю дома, то можно его прикладывать к каким-то ранам для того, чтобы излечиться. Можно о чем-то эту землю просить, и это сбудется. Так, сделали новый холм, и то же самое произошло и с ним. Вот тоже все разобрали по горсточкам. Тогда приняли решение построить уже непосредственно часовню. Часовня до нашего времени сохранилась, хотя после революции приняли решение о сносе этого кладбища. Там было решено построить, вдумайтесь только, детский садик. Хорошая энергетика для детского садика, правда, на костях. Вот, и отдать частично под какие-то предприятия. Так что вот такая вот произошла с кладбищем история. Там хотели разрушить, в общем-то, церкви. Ну, одну церковь Троицкую разрушили, две другие не успели. После войны от этой идеи отказались. То есть кладбище сохранилось, но нужно сказать, что вот старинные захоронения, конечно, не сохранились, потому что когда было наводнение 1824 года, одно из сильнейших в нашем городе, практически кладбище здорово размыло, и гробы плавали по всему Васильевскому острову, по всей Неве. Это как раз случилось... прямо туда.
Там забито все, поэтому могу заправку ставить.
Нет, заправка нам не нужна, нам нужно прямо. А вы развернетесь там?
Да, что вы говорите.
Ну, водитель говорит, что ему туда не подъехать, и там будет не развернуться.
Налево,
давайте налево, да, тогда дойдем пешком. Вот, кстати, там, где Петербургская топливная компания, там вход на Лютеранское кладбище находится. Там тоже очень красивые захоронения остались. Вот, а достаточно много масонских захоронений было и здесь тоже. Мы с вами посмотрим эти захоронения, мы с вами посмотрим то место, которое связано с одной легендой Смоленского кладбища. Вот я вам расскажу, увидим могилку Блока и закончим потом вот у церкви, у часовни Ксении Блаженной. Она, в общем-то, из богатой семьи. Пойдемте.